Студентам старших курсов медицинской академии, где учились Виктор и Денис, было рекомендовано ехать на фронт в качестве военных фельдшеров. Денис подал соответствующие прошения и вскоре уехал в действующую армию, всего полгода не доучившись до выпуска. Сергей и друзья не смогли его отговорить. Денис был тверд в своем решении, объясняя его так. «Не думайте, мои дорогие, что я ощущаю себя несчастным и ищу там смерти. Вовсе нет. Я стремлюсь лишь принести максимальную пользу своей жизни. Это ведь правильно, что я буду там. Значит, меньше окажется на войне тех людей, у которых семьи и дети». Вести о событиях приходили с Дальнего Востока все чаще. Осада Порт-Артура, гибель на броненосце Петропавловск адмирала Макарова, которого Сергей знал лично и весьма уважал. Ольга переживала все это весьма эмоционально. Там вместе с Макаровым на корабле еще ведь погиб художник Верещагин. Его картина «Апофеоз войны». Вот что сейчас нужно выставлять, людям показывать. Она попыталась даже организовать выставку, но ее идею не поддержали, сочли непатриотичной. Сергей тоже остро переживал сложившуюся ситуацию. Он даже сказал однажды Зосе: «Глупо, бессмысленно все происходит. Я военный, ничего не могу с этим сделать, не могу повлиять и изменить. А еще мне тяжело от ощущения своей вины перед Денисом. Не могу себе простить, что позволил ему уехать на фронт. Но он взрослый и вправе принимать решения. И все же». А летом, после окончания академии, на фронт уехал Виктор. Отец уговаривал его остаться при академии для защиты диссертации и избежать призыва. Но Виктор, конечно же, отказался. Зимой была сформирована вторая Тихоокеанская эскадра, и Сергей был одним из капитанов кораблей этой флотилии, которой предстояло обойти африканский континент и прийти на помощь действующим в районе осажденного Порт-Артура войскам и флоту. Сергей сказал Зосе: «Нас отправляют на войну. Через несколько недель корабли выходят в море. Вот и будет для меня почти кругосветное плавание. Идем к Порт-Артуру из Балтики, вокруг Африки, Индии, Китая. Словно насмешка судьбы. Разве о таком кругосветном плавании я мечтал? Команды все переформированы, капитанов меняют на кораблях. Снова придется создавать те доверия и взаимопонимание с людьми, которые спасают в экстремальных ситуациях. Зося, прошу, не позволь Ольге наделать глупости. Она ждет ребенка. Она мне уже говорила о том, что если меня отправят туда, то и она вступит в Красный Крест и поедет с сестрой Милосердия. Не позволяй ей и сама не делай глупостей. Вы должны учиться. Война не должна касаться женщин хотя бы напрямую. Довольно уже того, что Денис и Виктор уехали в действующую армию». Зося успокаивала и утешала всех близких, как могла. Сама же она погрузилась в учебу и работу максимально, насколько это было возможно. Рассказать о своих тревогах она могла лишь иногда в письмах отцу Александру. А без боли смотреть и слышать обо всем происходящем она могла только в полной соединенности с Богом. Но это было для нее еще не всегда просто. Отец Александр прислал ей новые записи о старце Зосиме. Зосе стала искать возможности опубликовать полностью или хотя бы частично те слова старца, которые уже были собраны ею для книги, и теперь пополнились высказываниями о войне, которые прислал ей отец Александр. Он написал Зосе: «Странное у меня ощущение, что беда еще только надвигается. Эта война против Японии – лишь указание людям о том, как ужасны, пагубны, разрушительны могут быть войны. И надо не о любви к Отечеству теперь кричать, а о необходимости мира и согласия между народами и правителями. Правильно ли это, когда всего лишь несколько человек своими решениями могут ввергнуть в кровавую бойню множество других людей? И сами народы в тех битвах никакого интереса не имеют, ни с одной воюющей стороны, ни с другой. И убивают они, и умирают за идеи, которые им чужды, которые им внушают для того, чтобы одна или другая страна свои границы или свои сферы влияния продвинула? И не видят люди ту беду, которая приходит к ним в души, когда они получают право убивать по приказу? Старец Зосима о войнах говорил мало, поэтому тем более важно понять людям некогда им сказанное. В связи с последними событиями решил собрать вместе все его слова, которые помню, о причинах войны порождающих, о том, как сие безумие человечества можно было бы попытаться остановить. Вот сие прилагаю. Людям только лишь кажется, что в войне есть победители и побежденные, что кому-то война может приносить пользу. Не так это. В проигрыше оказываются всегда обе противоборствующие стороны. Победа приносит лишь мнимое удовлетворение победителям. Все те богатства и территории, которые одна страна у другой стороны отобрала, это словно зародыш новой войны в будущем, который будет созревать долго и затем взорвется новым кровопролитием, мстящим и разрушающим. Важно понять, что даже те немногие люди, которые своими действиями развязали войну, и те, кто сильно обогатились из-за той войны, и те, кто укрепили свою власть и авторитет в ложных амбициях менять судьбы мира, они тоже на самом деле потерпели разрушительное поражение. Их положение стало ужасающим, ибо они укоренились во зле и собственных заблуждениях. Среди солдат и их командиров в войсках еще возможно проявление героизма, самопожертвования, отваги. Но те, кто своей волей пробудили чудовище войны и на этом стремятся поиметь выгоду, те действительно погибшие всей войне, погибшие как души. Как же можно остановить в людях это стремление захватывать чужое, повелевать другими людьми, что и приводит к тому, что война продолжается уже тысячелетия? Даже историю человечества пишут о том, кто когда и с кем воевал, кто победил, что захватил. Но разве же это есть самое важное, что во всем мире происходило? И ведь лишь об этом учат помнить в школах. Ведь многое другое значимое и прекрасное следовало бы изучать. А про войны кровопролитные знать нужно лишь для того, чтобы не повторялось и в будущем. Кабы я учить вздумал, то учил бы людей радоваться Богу, дарам Его благодатным. Учил бы не разрушать, а создавать в жизни свои добрые, созидать внутренние духовные сокровища и делать дела добрые для людей. Так ведь просто это, а все не хотят так жить люди. А можно ведь жить с радостью, с Богом в душе, и все тогда вокруг человека счастьем его внутренним озаряется. Как бы хорошо стало, если бы так многие люди жить начали. Настоящая радость для человека, она ведь не от внешнего происходит. Внешнее удовольствие сиюминутно и проходит весьма быстро. Настоящая же радость рождается от соприкосновения любящей души с любовью Божией. Вот этому каждый человек всей жизни земной и должен бы научиться. И тогда эти любовь и радость в любом деле человека жить продолжают. Если, к примеру, готовит человек пищу с этой радостью, то и в еде так заготовленной частицы той радости остаются. Или если стирает белье, то в чистоте рубашек или простынь та радость замечена может быть, когда человек чистый возьмет. Или если дом, к примеру, с такой радостью человек строит, то даже дом радость строителя долго хранить может и дарить ее хозяевам и гостям. Если, конечно, хозяева не разрушают сию благость, а поддерживают. Любое доброе дело в состоянии души благостном совершать следует. А есть дела, которые совершать грех. Это дела, в которых насилие над другими людьми вершится. Не возбраняется только лишь злодея остановить для защиты других людей, даже силой, если иначе невозможно. Но если можно сделать то миром, то это много лучше. Если с любовью получается остановить зло, то человек, в котором зло пресечено, часто преображается к добру. А если насилием зло остановлено, то злодей обычно лишь укрепляется в своей ненависти. но зато людей других от него защитить, может быть, и удается. Вот и война. Она всегда есть зло, даже если кажется, что война сия за правду. Есть некие идеи, за которые одних людей заставляют идти на убийство других людей, братьев и сестер, детей Божиих. И когда рядовой воитель в те идеи поверил, то подвигом искренне полагает он умереть или убить за те идеи врагов поверженных. Были в истории всегда такие идеи, когда во имя чего-либо людей отправляли воевать. Даже от церкви такое исходило, крестовые походы, например. Ведь верили многие люди, что идут в чужие земли убивать неверных для Бога. А потом те неверные много веков о тех злодеяниях помнили и в ответ мечтали всех тех злодеев и всех их потомков уничтожить. Были, конечно, и те, кто ни во что не веруя, пользовались случаем грабить и наживаться. Но не о них речь. Страшно, что в человеке часто теми идеями добро и зло перепутываются, подменяются. И тогда растет в людях ненависть вместо любви. И это множится в памяти потомков тех, кто были убиты, притеснены, ограблены. Бывают такие великие ценности, за которые сражаться, убивать и умирать призывают, лучше или хуже. Но порочны все они. Многие сейчас про защиту Отечества подумают и со мной не согласятся. Но ведь порой даже сия защита Отечества в чужих землях вершится. Там, где колонии и сферы влияния меж собой власть имущие делят. Конечно, если в твой дом, в твою страну пришла война, то надо бы защищать тех, кто страдает невинно от нападающих. Только хорошо бы правителям прежде думать, как бы не совершить те действия, которые к войне приводят, чтобы не нужно было потом защищать свою страну от врагов. Да, редко правители о благе своих народов понимание имеют. Чаще думают они о некой славе и мощи государства, о своих амбициях и об авторитете своей власти. Вот они видят правители пути к миру в слепой гордыне своей. Или хуже того не хотят видеть. Можно ли что-то с этим сделать? Не знаю. Казалось бы, так просто понять то, о чем сейчас говорю. А ведь тысячелетиями люди воюют, не задумываясь для чего, за что. Много ли человеку нужно для жизни? Кровь, еда, одежда. Совсем ведь немного. И всем людям в мире того достало бы, если бы не разрастались в душах зависть, жажда наживы и власти. Жизнь земная так коротка, и может человек не успеть даже задуматься о том, зачем ему Богом жизнь дарована. Может быть, для того и попускает Бог войны страшные, чтобы задумались люди и вразумились. Глупо ведь провести всю жизнь в гонке за желаниями сиюминутными. Власть и богатство счастье людям ведь не приносит. И утрачено все это может быть в любое мгновение. Власть и богатство земные несут с собой страхи и заботы ненужные. Только на первый краткий миг обладания чем-то желаемым возникает довольство. А после желания разрастаются вновь, и приходит пустота в душе, которую ничем не заполнить, ибо не заполняется она от внешнего. Вот в этих ненасытных хотениях чужого и вижу я причины всех войн, и больших, и малых, и даже самых крошечных, которые между отдельными людьми в обыденной жизни все время происходят, и войнами их никто не считает. Многие люди рассуждают о политике, о мировых проблемах, но в себе не готовы замечать они зависть и ненависть к инакомыслящим. Вот с чем ко мне люди идут. Теща меня ненавидит, свекровь меня обижает, дети мои неблагодарные, сосед мое владение захватить хочет. Конкурент мне козни строит. И где же место в жизни такого человека для Бога? Что нужно такому человеку сказать, чтобы он прозрел? Ведь сколь же глупо растрачивают люди свои жизни на страх и ненависть, на зависть и агрессию. А после они возмущаются и удивляются тому, что те, кто имеют власть управлять странами, не умеют сделать жизнь народов мирной и счастливой. Чтобы в мире был мир, каждому человеку следовало бы сей мир и любовь в душе взращивать, а ненависть пресекать. Вот тогда, может быть, и сумели бы люди не допускать войны разрушительные и кровопролитные. Может быть, поймем мы это когда-нибудь». Письма. Письмо Дениса Зосе, 1905 год. «Милый Зося, пишу всем вам письма в те немногие минуты отдыха, которые изредка случаются. Эти письма соединяют меня с вами всеми, словно ниточки к прежней, простой, мирной и счастливой жизни. Но только тебе могу написать обо всем как есть, то есть полностью искренне. Все прошлое кажется мне сейчас дивным сном, где я не умею оценить это прекрасное, чудное течение наших жизней. Я умудрялся быть таким несчастным от того, что Ольга полюбила Сергея, а не меня. Как я мог быть так слеп, что отравлял дурными эмоциями те прекрасные дни своей жизни? Ты говорила мне тогда все это. Я понимал это умом и сам, но был глубоко несчастен. Какими глупыми и наивными были мои представления о счастье, о жизни. Какими эгоистичными были моя вера и представления о Боге. Да, моя вера сейчас изменилась и укрепилась. Весь ужас, кровь, страдания, смерти, которые я вижу почти круглые сутки, все это не сломало мою веру, а сделало сильнее ту любовь внутреннюю, которая только и может спасти от отчаяния и неверия. И Бог хранит меня совершенно невероятным образом, спасая мою жизнь раз за разом, хотя я вовсе не прошу Его об этом. Вот и вчера снаряд попал в санитарную палатку, где несколько часов непрерывно делал срочные операции и перевязки. Сразу после того, как мы все покинули ее, готовя подводы с ранеными к отправке к санитарному поезду, вместо нашей палатки оказалась огромная воронка. Но вот я жив, цел и невредим. Живы и мои сестрички милосердия и санитары, и легкораненые бойцы из слабосильной команды, которые нам помогают. Всех уберегло чудо Божие. А сегодня нам уже доставили лекарства, инструменты и новые палатки. Жизнь продолжается. Надеюсь, все будет благополучно. Так что не волнуйся за меня и убеди Ольгу не тревожиться. Не рассказывай ей подробности. Ей теперь в ее положении нельзя волноваться. Больше нет времени для письма. Сейчас уже собирают почту. Следующая возможность отправить вам весточки может представиться не скоро. Передавай всем, кого я знаю, мою любовь. Ваш Денис. Письмо Виктора Зосе, 1905 год. «Милый Зося, как же я скучаю по тебе. Вот получил твое письмо и целую строчки, каждое словечко, написанное твоей рукой. Погрузился в твою нежность, как будто бы ты рядом оказалась. За меня не беспокойся, работаю в госпитале довольно далеко от театра боевых действий. Тут не стреляют. Но зато все ужасные последствия этой войны у меня перед глазами почти круглые сутки. Сплю всего по 3-4 часа. Столько искалеченных, столько тем, кому же невозможно помочь. Никогда не думал, не мог вообразить, что мне придется делать столько ампутаций. Порой жалею, что не научился молиться. Правда, на это не достало бы времени. Во мне вновь и вновь закипает ненависть к тем, кто превратили жизнь обычных людей в этот кромешный ад. Что будет с этими искалеченными героями потом? С теми, кто выживут, но останутся инвалидами? Изувечены тела, изуродованы жизни, судьбы и их, и всех их близких. Те, кто виновны в этом ужасе, должны понести неизбежное наказание. Все эти миролюбие и принятия, которым ты учила меня, испаряются во мне без остатка. Теперь я знаю, как буду жить, когда эта война закончится. Прошу, попробуй успокоить отца. Он снова тревожится сверх меры и ищет любую возможность вернуть меня в академию для научной работы. Но судьбу мира теперь будет решать не наука, как бы далеко она ни шагнула и сколько бы открытий ни было сделано. Даже после войны я не смогу заниматься пробирками в лабораториях, как бы отец этого не хотел, каким бы одарен он меня не считал. Попробуй объяснить ему это. Ты ведь умеешь мягко так все сказать, солнышко мое. Скажи, что я люблю его, но у меня свой путь в жизни. Пиши мне чаще. Твои письма как глотки настоящего счастья среди смертей и страданий, которые вокруг. Как твои битвы с вашим новым профессором на летней практике? Он верит уже твоему ясновидению диагнозов больных? Или все еще спорит и возмущается? Здорово было бы посмотреть на выражение его лица, когда моя любимая Зося опять оказывается права. Он уже разрешил тебе оперировать самой? Когда я вернусь, ты научишь меня всему этому? Или опять скажешь, что без глубокой веры в Бога у меня ничего из этого не получится? Как же я люблю тебя, милая моя, дорогая моя. Как же я хочу обнять тебя вновь. Как же стосковался по тому невероятному счастью быть рядом с тобой. Люблю тебя. Бесконечно твой Виктор. Письмо Зосе отцу Александру, 1905 год. Отец Александр, как много хотелось бы мне вам рассказать в подробностях. Надеюсь, что скоро приеду, и наши беседы вновь будут подводить меня все ближе к пониманию Божьей воли. Дела с созданием книги с изречениями старца Зосимы пока не слишком успешны. Мне везде в издательствах отказывают. Говорят, что они светские структуры, а изречения святых публиковать должны издательства церковные. Буду продолжать искать разные возможности. Пока с Олей решили отпечатать маленький тираж на свои средства и дарить книги там, где это уместно. Если все сложится, то привезу и вам напечатанные экземпляры. А пока немного радостных известий. Наш новый профессор преисполнился внимания к моим мнениям о диагнозах. Его возмущение сменилось уважением, и мы сотрудничаем теперь во всем. Он разрешил мне самой проводить некоторые операции, а сам при этом лишь контролирует и советует. Мы много беседуем и о духовных причинах болезней. Все получается так, как вы мне говорили. Вот еще размышления мои хочу рассказать. Как удивительно, что война так по-разному отразилась в жизнях всех людей. Для кого-то она там, где-то далеко, и его жизни совсем не касается. Многие живут шумихой и новостями из газет. Ругают тактику командующих за поражение, жаждут славы и побед. Много возвышенных лозунгов и какой-то бессмысленной и показной помощи воинам. А еще продолжают нарастать забастовки и демонстрации протестов. Но они большей частью внешне даже не связаны с самой войной. Наша Оленька беременна, все вокруг оберегают ее, а она оберегает всех. Она сама носится с помощью Красному Кресту, организует курсы сестер милосердия, вкладывает средства в закупку тех медикаментов, которые реально нужны, помогает возвращающимся из госпиталей раненым и их семьям. Если бы все те, кто заняты благотворительностью, были бы столь мудры и практичны, как Оля, и таких людей было бы больше, то, наверное, даже вся страна скоро бы пришла к миру и процветанию. От Сергея пока нет писем, это понятно. Там, где он сейчас, их негде отправить. Но все сильно переживают. Зато пока регулярно получаю письма от Вити и от Дениса. Викторий вновь проснулся воинственный бунтарь и борец за свободу и справедливость. Не знаю, стоит ли напоминать ему о тех прозрениях, которые у него были так недавно. Или нужно подождать. Ему там так тяжело. Но вот Денис, он ведь тоже там, но изменился совсем в другую сторону, словно за эти месяцы войны стал духовно мудрее и сильнее многократно. Вот и все мои новости. С любовью, Зося. Письмо Зосе отцу Александру, 1905 год. Виктор погиб. Известие пришло уже неделю назад. Все словно в каком-то тумане. Я не могу плакать. Словно я давно знала, что так будет. Знала уже тогда, когда он ехал туда. Он уверял, что он врач, что он будет в госпитале, что опасности минимальны. Пытаясь утешить его отца, он посидел от горя. Знаю, что все от Бога. зная, что для каждой души он выбирает наилучший срок, чтобы ее забрать. Всю эту неделю Бог со мной в каждое мгновение. Это так удивительно. Словно анестезия при невыносимой боли. Боль страшной потери есть, но она словно отделена от меня тем океаном любви и заботы, которым Бог окружает меня. Это как объятие Отца Небесного, которое не выпускает ни на миг. Зося. Письмо Сергея Зосе, 1905 год. «Милый Зосенька, все хорошо. Денис нашел меня в госпитале. Не волнуйтесь за нас. Скоро мы оба приедем домой. Война закончилась, все страшное уже позади. Как Виктор? Мы с Денисом ничего не знаем о нем уже очень давно. Теперь самое важное. Не знаю, как благодарить тебя за спасение Ольги и Павлика. Понимаю, что если бы не ты, то Ольна рода закончились бы трагедией. Ты сумела спасти две жизни. В словах не выразить то, что я ощущаю. Не вместить в строки письма благодарность за то, что ты сберегла их. Ясно понимаю, что никто, кроме тебя, не смог бы это сделать в те критические часы. Это было Божье чудо, явленное через тебя. То известие, которое она получила о Цусимском сражении и о гибели моего корабля, все это ведь и вызвало преждевременные роды. Если бы не ты... Ольга писала мне об этом, и я понимаю, что она не преувеличивала, описывая все тогда произошедшее. Благодарность Богу и тебе. Ты стала его руками в те часы. Это останется в моем сердце навсегда. Мою жизнь тоже сберегло чудо и невероятный героизм моих матросов. Они спасли меня. Они закрывали меня раненого своими телами от осколков снарядов со словами «Спасайте, капитан». Очень многие гибли, но сумели спустить шлюпки и спасти жизни немногим. Они сделали это своим героизмом, своей преданностью. Не знаю, как я смог заслужить такое отношение команды. В письме Оле я указал имена и адреса тех, кого я просил отблагодарить, позаботиться о них и об их семьях. Многие мои товарищи погибли тогда. Но всегда преданный тебе, Сергей. Письмо Зосе Ольге, 1912 год. Оленька, милая моя подруга, если бы ты только знала, как я счастлива ныне, то ты бы не беспокоилась и не переживала бы обо мне. Ведь так велика любовь Бога, который со мной неотступна. Он со мной всегда, и в работе моей, и в недолгие часы отдыха, и днем, и ночью. Отец Александр велел мне не ночевать в больнице без необходимости, а жить в нашем маленьком домике на берегу реки. Ты помнишь, как там красиво и спокойно? Буду рада, если вы с Павлушей приедете летом отдохнуть здесь, как и в прошлом году. Так вот, теперь встаю каждое утро до рассвета, и есть у меня время для красоты и тишины, пока иду пешком до моей больницы. Этот час утренний наполняет силы особенные на весь день. Тогда про все, что нужно, приходит ясное понимание от Бога. А потом весь день эта соединенность с божественной любовью, с Божьей мудростью и знанием обо всем, словно поддерживается в неизменной неразрывности. Даже если операция идет сложная, даже если непростая беседа с кем-то. Я почти не прикладываю усилий к этому, а Бог сам помогает, показывает, направляет и руки мои, и мысли, и слова. И Он удерживает свою любовь во мне в непоколебимой устойчивости, в дивной божественной радости. И эта радость, она теперь постоянна. Бог в сердце моем духовном уже не гость долгожданный, но хозяин единственный. Ты вот переживаешь, что я одинока, что не вышла другой раз замуж, что от этого могу быть не полностью счастлива, что в этом может быть причина для печали, но я с Богом и совсем не ощущаю себя одинокой. Бог мне даже деток дал. Помнишь, писала я тебе, что детское отделение в больнице нашей мы открыли? И вот так получилось, что есть детки, которым реабилитация нужна долго, у которых родных и родственников нет. Их 8 таких, наших теперь детей разного возраста, осталось в больнице. Думаю, что нужно будет оформить это как-то официально, как приют детский при больнице. Поможешь советами? А пока мама моя особенно счастлива, что занимается ими. Мечтала она о внуках, и вот есть у нее теперь 8 деток, которые уже как родные стали. И я теперь стала для них немного мама, немного доктор и немного учитель. Отец Александр тоже взялся помогать с обучением старшеньких деток. У меня на всё недостает времени. И все же среди всех сих забот множественных я счастлива. И счастье мое от того, что я в Боге, с Богом. Это счастье не выразить словами, но ты поймешь меня, ибо ты прикасалась уже к всему чуду жизни Божией, которая и с твоей жизнью может соединяться. Это то счастье, о котором старец Зосима говорил, как о высшей награде в жизни монашеской. Жизнь моя совсем не монастырская, но монашество – это иное. Есть словно внешний слой, пласт жизни моей. Там работа, люди, которым могу помочь как врачеванием тел, так и врачеванием душ. Детки вот теперь есть. Но есть и иная жизнь, внутренняя, сокровенная, глубинная. И вот тут и есть счастье, которое не удержать внутри, которое изливается любовью, радостью, нежностью из источника вечного. Здесь только Бог. Здесь больше нет отдельной меня. Здесь единение в любви Божией. Здесь жизнь вечная. И кажется, что могу уйти в нее в любую минуту, как только Бог призовет. И это не страшно, не печально, а радость в этом дивная. И страха вовсе не остается, и печали никаких нет, если из всей глубины в этот мир смотреть. Везде во всем Бог, во всем мудрость Его и любовь. Прежде я читала о таком старце Зосимы. Умом понимала, а представить такое не могла. Смущалась я немного, что теперь о себе подобное помыслить могу. Даже отцу Александру исповедалась, чтобы увериться, что не заблуждаюсь. Он слушал со слезами счастья в глазах, а потом благословил и сказал: «Не утеряйся его до часа смертного. Ведь не ведаем, когда настанет, как встретить сие время перехода суждено». Ну вот, это и есть главное в жизни моей теперешней. Очень рада за Дениса. Передавай поздравления мои со свадьбой. Счастлива за него и за его Танечку. Обязательно заеду к ним, когда выберусь к вам в столицу. Спасибо, что навещаешь Петра Яковлевича. Ему это очень радостно, он писал мне об этом. Для него смерть Вити до сих пор как кровоточащая рана. И любое ваше внимание ему дорого. Ну вот и все. Жду вас всех летом. Обнимаю. Ваша Зося. Письмо Дениса Зосе. 1919 год. Милая Зося, не знаю, дойдет ли мое письмо, доходят ли вообще теперь письма. Можно сказать, что у меня все хорошо. По-прежнему работаю в госпитале, и работа не становится меньше. Вторая страшная война, казалось бы, наконец закончилась, но им на смену пришла еще одна. Никогда не мог даже вообразить, что Россию ждет такое будущее. Может ли быть что-то ужаснее гражданской войны, когда люди одной страны убивают друг друга, потому что различны их представления о добре и благе для своей родины? Правда, ты уже не раз говорила мне о том, что разделение людей на религии и на страны – это разделение между различно живущими общностями братьев и сестер, детей единого Бога. И все же для меня остались весьма ощущаемыми понятия своей страны, своего народа. И вот теперь вижу, как растет в людях ненависть, которая охватила умы и вылилась в кровавый террор и братоубийственную резню. На прошлое мое письмо от тебя не было ответа, видимо, ты его не получила, или ответ затерялся в этом хаосе революции. Поэтому кратко повторю то, что тогда было мной написано. Думаю, что ты уже знаешь о том, что Сергей погиб. Даже если письма не доходят, ты ведь умеешь знать многое вовсе без писем. Все это не укладывается у меня в голове до сих пор. Он пытался остановить толпу матросов, чтобы не допустить расстрела арестованных офицеров флота. Он даже не был знаком с теми, кого пытался спасти. Он был уверен, что сможет остановить происходящее, ведь его всегда так уважали подчиненные, его словам подчинялись беспрекословно. Теперь все стало иначе. Сергей погиб как герой, но нужен ли был кому-то этот героизм? Ольга не может до сих пор оправиться от горя. Павлик остался сиротой. От слепой ненависти к тем, кто делает революцию, меня удерживает лишь память о Викторе, который, несомненно, со всей его честностью, любовью к справедливости и свободе, был бы на стороне революционеров. Единственное, что меня сейчас успокаивает, это то, что я отправил Ольгу, Павлика и мою Таню с детьми во Францию, и они там благополучно обосновались. Очень хотел бы, чтобы ты тоже ехала с ними. Я говорил как раз об этом в прошлом письме. Вновь прошу, чтобы ты приняла мое предложение. Сейчас я еще мог бы посодействовать в этом. Думаю, что вероятнее всего скоро решусь и уеду в армию к адмиралу Колчаку как врач. И тогда уже не смогу тебе помочь с отъездом за границу. Не знаю, одобрила бы ты мой выбор среди противоборствующих сторон или посоветовала бы не пытаться вмешиваться в противостояние. Но совесть указывает мне мой такой путь. Не смог бы я сейчас спокойно жить с Таней и Олей во Франции и делать научную карьеру как врач. Вот все, что смог написать на бумаге. А сколько хотел бы сказать при встрече. Знаю, что твоя любовь и мудрость смогли бы помочь мне в выборе того, как жить дальше, для чего жить, на что опереться в этом безумном мире. Храни тебя Бог. С любовью, Денис.